горячей умственной с вами обсудить. Не лги и говори правду. Это взаимозаменяемые утверждения или нет? И если не лги существует как некое требование, которому придается всеобщий смысл, даже как безусловный запрет, и включено в кодекс Моисея в форме «не лжесвидетельствуй», то можем ли мы нечто подобное сказать и об утверждении «говори правду»?
Ну, я вот как раз совсем недавно дискутировала по этому поводу, уже часто интересовалась этим вопросом, и вот я наткнулась на такое мнение, что не лги, в принципе, не равно говорить правду. Что говорить правду нужно тогда, когда тебя спросят. Вот. И вот не лги — это тоже когда тебя спрашивают, но... Ты можешь, у тебя может быть какое-то скрытое мнение, не согласное, допустим, с человеком. Вот. Но пока он тебя не спрашивает, ты можешь молчать. И это не будет восприниматься как ложь. Но мне лично кажется, что если это какие-то важные, например, ситуации касательно отношения друг с другом и так далее, то мне кажется, что не лги, в принципе, ну, говорить правду нужно даже тогда, когда спрашивают, когда не спрашивают.
Я не очень-то понял, и как вы все это обобщаете?
Почему нужно говорить правду, даже если не спрашивают?
Да нет, то есть, вы считаете, что существует такая заповедь «говори правду»?
Ну, да. Да. Ну, я даже не знаю, как это объяснить в моем случае, это на каком-то иррациональном уровне. Ну, как бы это даже, наверное, центральный принцип для меня. Вот именно вот это вот «говори правду».
Это означает, что вы знаете, что правда?
Не во всем.
Тогда что же тогда может означать это требование?
Ну, касательно себя, то, в чем я уверена. Вот. Но опять же, мы на прошлой теме еще разбирали тезис «познай самого себя» до конца.
Да.
Мы как бы сами для себя темны, но тем не менее в чем-то мы можем хотя бы думать, что мы уверены, убеждены. И вот касательно этого нужно говорить правду, как мне кажется.
Потом ведь у вас может быть много всяких разных соображений относительно чего вы думаете, что это правда. Означает ли это, что это все вы должны вываливать?
Нет, мне кажется, я должна, ну, как если они разные, в том числе противоречивые, то я должна прийти к какому-то консенсусу, подумать и точно разобраться. Вот, и только потом...
сказали про правду, что мы не можем знать, что является правдой, поэтому как раз не лги является заповедью. То есть, ну, то есть оно выражает позицию скептицизма в плане, что ты не знаешь, что есть правда, поэтому ну, ты не должен как бы приносить вред при этом. То есть не лги — это значит не высказывай ложного мнения, но говори всегда правду, ты же тоже не знаешь, что это, поэтому как бы заповеди сложно сделать. И там нужен скептицизм. Но вот не лги, это значит, что не делай еще больше вреда, чего ты не знаешь. Вот, не говори правду. Ты можешь как принести как пользу, так и вред, поэтому просто воздерживайся. Вот, позиция воздержания, мне кажется.
только не ложное мнение, это такое гносеологическое, что как бы ошибочное какое-то, да, а то, что вы сами считаете, скажем, а вы говорите не а, да, то есть то, что вы можете просто ошибаться, это же не будет ложью, правильно? А это именно когда вы говорите то, с чем вы себя не идентифицируете. То есть вы говорите, я-то говорю это, на самом деле, я-то знаю, что...
Ну, да,
я знаю. На самом деле я как бы и не я говорю. Вчера ужасные вещи я услышала. Слава, конечно, ничего, если я расскажу. Значит, это было интервью с Андреем Кураевым. Может быть, знаете такого? И меня ужаснуло, хотя, в принципе, мне нравится многое, что он говорил, но это было ужасно. Значит, в связи с опубликованием списков сотрудничающих, там появились и священники.
Да.
И речь шла о каком-то известном священнике, я не помню, как его звали, он его, конечно, знал там. Вот, и он говорит, ну а что, говорит, вот он там записан. Говорит, ну да, он был осведомителем. Да? Ну а что это означает? Это говорит, ну означает, что, например, есть какой-то поп, который, значит, пьет, там, плохо себя развратничает, и для церкви это очень плохо. А для властей это было очень хорошо. И они не разрешали его снять, потому что снять он без санкции властей не мог. И тогда он говорит, что вот, а он слушает голос Америки. Вот. Ну, он правду говорит. Вот. И ведущий ужаснулся, говорит, ну это же, говорит, ведь этого человека арестуют, там, могут сослать, расстрелять, все что угодно. Он говорит, да нет, ну они же учитывали ситуацию, они же, не, ну, ну, 3 месяца там ссылки или просто снимут с работы. Вот. Он говорит, ну, конечно, они в 37-м году не знали, что так обернется, ведь до этого просто ссылали, вот, а не расстреливали, говорит, и люди думали, ну, вот, никак не думали, что за это расстреляют, за то, что он там что-то не то делает. Вот, то есть, вот такое рассуждение было исключительно ситуативное.
Да, ну, то есть, допустим, манипуляция, означает ли это, допустим, если даже мы берем не лги, что бывают такие ситуации, когда можно отступать.
От тезиса?
Да, не лги.
Кант явно сказал бы, что нет, ни в коем случае.
Ну, есть какие-то такие случаи, которые считаются очевидными, вроде того, который описывает пример, значит, из известного эссе Канта «Мнимом правил гатись человеколюбия», когда преступник гонится за, значит, тем, за кем он гонится, со своей жертвой, он нашел убежище в доме, и на вопрос, не скрывается ли он здесь, то что должен ответить хозяин?
Правда.
Сказать, что да, он здесь. Да? И тогда этот преступник заходит и убивает эту жертву. Так получается?
Ну, по Канту, да.
Ну да, но не по Канту как-то. По... Это все-таки как-то получается тогда следование заповеди оборачивается
ценой жизни.
Да.
Но мне кажется, здесь нужно, ну, может, это будет не совсем правильно, но подумать о том, что же как бы важнее, ценность жизни человека или ценность правды. Вот.
Ну и
ну, я как гуманист считаю, что жизнь важнее.
Значит, можно отступить.
Ну, получается, что да. Хотя у Канта же абсолютно правильные рассуждения идут о том, что мы же не знаем, что он сделал, как он сделал и так далее. И можно даже проследить вот эту идею заботы о себе у Канта, потому что я же не хочу запятнать свою совесть. Вот. Серии «Вечный вопрос философии».
Ну тогда это все, значит, как бы все это приводит к тому, что человек сам решает, где он может, где не может. Тогда какой смысл в этой заповеди?
Тогда...
И, по крайней мере, как минимум, она не является безусловной. Так ведь?
Получается, что так, если мы будем отступать и говорить о ценности жизни, что она дороже.
Вот у Сартра есть известное произведение такое «Стена»,
ага.
Да, где он прямо проигрывает Канта, там, ну там испанские там партизаны или кто-то там какие-то, и допрашивают героя, где скрывается их лидер,
угу.
И он лжет, зная, что тот находится там где-то у брата, и говорит, что нет, он скрывается на кладбище.
Угу.
Ему говорят, если ты скажешь нам, где он, мы тебя не расстреляем.
Угу.
И на следующий день они приходят, и он ждет расстрела, а они говорят, нет, ты, в общем, не будешь расстрелян.
То есть там и нашли его.
Его там и нашли, да. Ага. Тот убежал, скрывался на кладбище.
Это типичный
Кантовский. Это прямо тот кантовский.
Да, что за это время он из окна.
Да, да. То есть как бы ведь вот он солгал, чтобы спасти, а в результате получилось, что он погубил его.
А я на самом деле поняла, почему сейчас вот эту конструкцию сказала про ценность. Это на самом деле современный мыслитель есть Витторио Хёсле. Он занимается коммуникативной философией, и на самом деле вот это вот его конструкция у меня оказывается всплыла. Он называет это импликативным императивом, когда мы выбираем поступок относительно ценности. Если А, то Б. То есть если на кону стоит человеческая жизнь, то можно солгать. Вот как-то.
Ага.
Как он знает, что на кону?
На кону, вот именно.
Ну вот он берет как раз кантовский пример вот этот.
Ну вот же вот Сартр привел.
Да, да, вот это показывает, что это не так. Ну как, мы не можем точно знать. Но Хёсле почему-то уверен в одной из... Нет, я не
помню. Несмотря на такое красивое название,
импликативный
император. Хёсле ненамного ушел, я бы сказала. Далеко в философском таком понимании.
А все ли человек должен говорить, вот, что он знает? Даже тогда, когда его спрашивают, например.
Ну, а если он не скажет, это будет ложью? Или он будет просто молчать?
Нет, Кант различал молчание.
Молчать.
Умолчание.
То есть мы допускаем ситуации, когда человек может
просто не ответить.
Не говорить, да. И даже не в ситуациях, скажем, таких конфликтных, там, полицейский, враг или еще как-то, даже в дружеских отношениях, да? Вот. Это вот типичные ситуации.
Ну тогда, если он ему учит, он действительно не нарушит эту заповедь.
Как?
Я говорю, если человек умолчит даже в таких критических ситуациях, то он тогда не нарушит эту заповедь, не лги, что важно. То есть,
ну каким-то образом все-таки вступит в какой-то конфликт, нет? В каком-то смысле вступит в конфликт. Когда зная не скажет, то он... Прямо, может, и не нарушит, но как-то...
Ну, да,
может, а? Как-то наполовину-то нарушит, нет? Вот.
Мне нравится, как Толстой предлагает.
Ага.
Ну, в морду дать этому. Кулаком броситься на него.
Да.
Правда хочешь знать сейчас?
Сейчас мы тебе покажем правду. Ну, должна это... быть с кулаками, видимо, да?
Нет.
Типичные такие вот случаи вот там в одном рассказе, когда, значит, муж вдруг уже задним числом узнает, что его жена, которая всегда была как бы ему, как он считал, преданной и все такое прочее. Вот, и относительно которой у нее даже и мысли не могло быть, чтобы значит, поставить ее поведение под подозрение, узнает, что, тем не менее, была какая-то история. Вот. И его друг лучший, это тот, который, если кто-то знает, он об этом знает, значит, да, и он спрашивает своего друга, как это было, не было. А друг отвечает: ты не имеешь права меня спрашивать об этом, значит, да? Вот. Ты должен у нее самой спросить. Или еще как-то. То есть он отводит этот вопрос, как вопрос, на который он обязан отвечать. Это вот такая типичная житейская ситуация. Вот, надо ли в этих случаях, значит, то, что называется, говорить правду. Вот, и как правило, тогда, когда следует этой заповеди, не этой заповеди или лжезаповеди, то, как всегда, это приводит к каким-то существенным деструкциям отношений между людьми.
А можно вот вообще вот в контексте нашего разговора рассмотреть слово «Россия», которое, ну, об этом я, например, впервые узнала из текста
Фуко.
Фуко, да.
Да.
Вот, но он анализирует греческую философию.
Да.
Вот я посмотрела, он сказал, что впервые у Еврипида появляется это слово, и оно имеет два смысла. Первый смысл – это вообще «Россия», если мы дословно переведем это слово и рассмотрим его этимологию, оно означает «говорить все». Поэтому есть два смысла. Это болтовня без умолку, то есть ты говоришь все подряд. А второй смысл – это говорить истину. То есть, но условие говорения этой истины, оно таково, что ты знаешь, в чем эта истина, поэтому ты ее изрекаешь. Но в этом случае ты рискуешь подвергнуть себя опасности, потому что есть люди, которые могут с тобой не согласиться или которые потребуют от тебя не говорить то, что они не хотят, чтобы другие о них самих знали. Вот. И то есть второй смысл, он близок к искренности говорящего. И вот есть такой момент, что говорящий истину, он подвергает себя опасности, и он сознает это. И поэтому парусиаст, говорящий истину, он всегда рискует публично своим положением ради этой самой истины. Вот. И ну, вот такая яркая фигура говорящего истину была в сознании, видимо, греков, не знаю. То есть именно субъект, говорящий истину.
Там немножко еще есть момент один Фуко, и, судя по всему, может быть, так и было у них, что это не просто ты говоришь истину, да, вот, а ты говоришь истину тем, кто выше тебя, кто обладает властью. И не просто там каждому встречному сразу несешь ее на подносе. А вот именно риск заключается не в том, что кто-то не согласится, а что ты правителю в лицо говоришь о нем, видимо, некую правду. И в этом риск, да. Но Аристотель немножко более сложный. У него герой тоже парисийный. И он так и употребляет это слово. Но он говорит, что почему он вот, ну, как бы, может быть парисийным, да, не потому, что он знает какую-то истину, а потому, что он сам эту истину является ее нормой и мерой. То есть тут уже все сложнее. То есть это не какой-то человек, который узнал про кого-то что-то, да, а который нечто задает некий мир с собой. И эту истину он несет, да, он как бы себя самого тут и на кон ставит, скажем так.
И он не замечает разницы между, то есть для него недоступно, его понимание недоступно, что другие люди могут жить по-другому, получается, что они могут жить в мире без истины, поэтому их универсумы не совпадают.
Нет, без какой истины? Просто истины нет, как некое данное утверждение, да. Истина это вот...
То, что по-другому, то есть по-другому не может быть. Есть просто то, что соответствует положению дел.
Ведь вот мы так рассуждаем, говорить истину, не говорить истину, да, значит, предполагается, что мы знаем, что есть истина. Ведь когда вот говорится, значит, говорить истину, то тут могут, может иметься в виду, могут иметься в виду разные вещи, да, не скрывать правду, например, да, или разоблачить ложь, да. Правда? Это тоже входит в это, но это уже другая ситуация. Это другая ситуация, когда, скажем, свидетельство истины на самом деле означает ну, другой способ выражения. Не лги, скажем, разоблачить ложь. Правильно? Значит, если ты разоблачаешь ложь, то ты тем самым как бы находишься в логике нормы не лги, а не в логике нормы говори истину.
Мне кажется, что вот еще не случайно, и Аарон все время про античность говорит, ну, действие и слово, действие и речь. Да. Да? Вот. И в этом смысле, ну, и то, и другое является поступками. Да? И невозможно, скажем, поступить и сказать, это не я, это просто не будет поступком. Вот. А ложь, она вот как бы содержит в себе это, да? То есть я что-то говорю, но это не я, это не... Потому что я-то знаю, да, другое что-то, да, то есть она, ну, это как бы вот такое, ну, отказ себе в бытии, что ли, ну, так.
Можно сказать, что это даже некоторое отчуждение от себя.
Ну, отчуждение, это немножко из другого ряда такого.
Ну, не с марксистским
понятием. Нет, ну...
Вот есть очень интересное суждение Канта, к сожалению... Не указал я источник, но я думаю, что это из метафизики нравственности, но не важно. В природе человека заключен некий изъян. Человек опасается, что, открыв свои мысли полностью, он может вызвать пренебрежение к себе другого, который, изъян имеется в виду, заставляет его сдерживать чистосердечную искренность. Мы остаемся одинокими в тайниках нашей души и вынуждены скрывать часть наших мыслей. От этого, говорит он, надо отличать недостаток искренности, неправдивость в действительном сообщении наших мыслей. Это есть искажение нашего образа мыслей и известного рода зло. Неправдивый человек сам знает, что говорит неправду. Учение добродетели – это называется ложью. Значит, вот скрывать часть наших мыслей, не высказывать все мысли, не переводить в речь все, что, скажем, придет в голову. И неправдивость или говорить неправду – это разные вещи. Да? Вот это первое различие, мне кажется, которое очень важно сделать. И поэтому, если вообще-то говоря в отношении правдивости, может быть этическая норма, имеющая всеобщий смысл, то она, конечно, является запретом не говорить неправду. Да? То есть не лги. Если ты говоришь, то нельзя говорить неправду. Так скажем, да? И, в общем-то, конечно, этим мы, люди, всегда, я думаю, на самом деле руководствуются, по крайней мере, в рамках вот тех нравов, которые господствуют в нашей культуре. И с этой точки зрения, конечно, сообщать о том, кто слушает «Голос Америки» в ситуации, когда слушание «Голоса Америки» считалось как бы преступным делом, конечно, это уже вещь, которая вызывает сомнения, да? Вот. Значит, вот это первое различие, оно понятно, правда же, да? Вот, оно совершенно понятно. А вот уже, скажем, не лги, но при этом что есть ложь, что не ложь? Вот тут уже сложный вопрос, а именно, ведь ложь как этическая категория и заблуждение, ошибка как гносеологическая категория, это одно и то же или нет? Вот такие.
Ну, ага. Я точно не уверена, может, я просто переношу гносеологически.
Ага.
Вот, но ложь, она же должна быть сознательна, разве нет? А ошибка, она, ну, неосознанная. Когда ты сказал, как бы, не то, что должен был, ну, вернее, сказал вместо «а», не «а», но ты не знал, ты действительно не знал, что надо сказать «а».
Угу. А если ты знаешь, что это не «а», да? То есть допускаются такие случаи, когда ты знаешь, что это не «а», да? Но не говоришь.
Просто не говоришь или говоришь «а»?
Да, говоришь «а».
А, так это ложь.
Это ложь,
да. Ложь, да.
Вот этот вот знаменитый случай, который с караимами, когда по поводу караимов там были, если Оля, значит, Ольга Прокофьевна, если я ошибусь, тогда, значит, поправь. Значит, по поводу караимов были разные точки зрения. Является ли это племя, значит, еврейским или нет. Да? Вот. И фашисты, когда они осуществляли свой план истребления евреев, они, значит, включали туда и караимов. А потом кто-то сказал, что это не очевидно, что караимы, возможно, это не евреи, и тогда они не входят в этот план. И для того, чтобы, значит, каким-то образом принять это решение, они обратились к специалистам по этому вопросу. И в частности, к тем специалистам, которые считали, что караимы – это евреи. И они должны были дать заключение. И они дали заключение, что они не евреи. То есть они как бы полагали, что на самом деле они евреи, то есть по их там ученым раскладам так выходило. Вот. Но тем не менее они дали такое заключение. Как тут быть? Это, конечно, было, значит, очевидным образом. Они говорили неправду в гносеологическом смысле, да? То есть...
Нет, ну, может, они до конца не были уверены.
Нет, ну вы опять-таки как бы делаете, как, понимаете?
Нет, ну как.
Ну, мы берем вот эту ситуацию. Вы же, когда вам говорят там, значит, там из пункта А вышел поезд, и там с такой-то скоростью и так далее. А вы говорите, а может быть он вышел не из пункта А. Ну,
нет, нет,
задача вам
сказали,
вот...
Вы сказали, что там не ясно было?
Ну да, не важно, но они-то для себя... У них была своя точка зрения. Значит, вот их и спрашивали о их точке зрения. Как тут? И они поступили, ну, так, как, наверное,
ну, это все равно получается, что они солгали.
Как?
Они же, получается, все равно солгали.
Вот я и говорю, получается ли и нет, что они солдаты. У нас, я не знаю, было или нет, но в детстве у нас было такое, а потом это в одном кино я даже видел, что... Если вот пальцы, по-моему, так загнешь,
то можно солгать.
То можно врать. Это как бы тебе... Есть у вас... Да, ну вот видите, значит, это вот как-то... Ну, значит... Да? Ну вот, вот так.
Что-то такое было, я не пользовалась.
Да, 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 ну вот, значит, допускаются какие-то условия, когда ты можешь, значит... сознательно говорит чего-то не то. Вот есть такие игры, скажем, да, где нужно специально говорить не то. Это означает ли это, что он как бы лжет, врет там или еще что-то? Или если это входит в условия игры, скажем? Или еще какие-то вот такие ситуации?
Конечно, здесь очень сложная ситуация с этими караимами, если сопоставить ситуацию, которую описывает Кант.
Да.
В чем разница? Почему в одном случае мы говорим, что это не ложь, а в другом, а в том случае,
да,
мы говорим,
конечно,
что ложь?
Да, конечно, сложная. Я согласен, да.
Сложно.
Да. Но ведь
в обоих случаях ради спасения людей человек говорит. Ну, не то, что он знает для себя.
Да, конечно, да.
Ну, да.
Ладно, но в любом случае, мне кажется, что, значит, вот первое развлечение, оно более-менее очевидно. Что касается второго, то, конечно, есть и чисто аналитически недоработанный вопрос, значит, да, относительно того, совпадает ли ложь как этическая категория заблуждением, ошибкой, значит, да, или с неверным утверждением, да, в гносеологическом смысле. То есть совпадают ли эти две категории? то, что неверно в носеологическом смысле, является ли всегда ложью в этическом смысле. А если нет, то как, где здесь границы?
Ну да. Но есть и обратный ход. То, что я не санкционирую как моральное существо, может ли быть истинное гносеологическое? То есть я не санкционирую убийство караимов как да. моральное существо, да?
Да.
Может ли сохраниться при этом, вот, то есть не меняется ли это истина гносеологическая, то есть сохраняется ли она как истина научная, да. если я ее не санкционирую морально? То есть в чем это несанкционирование заключается, тут тоже непонятно. Я же тогда уже не о познании идет речь.
Тут, конечно... Ну да, но опять-таки... Если брать, значит, гносеологическое развлечение истины и заблуждения в элементарном аристотелевском смысле о том, что есть, мы говорим, что оно есть, о том, что нет, мы говорим, что его нет. Да? То есть буквальное как бы, соответствие утверждения в фактическому положению дела. Да? Вот в таком... этически совершенно нейтральном смысле. Если вот...
Ну это да, но ведь мы говорим, что самой истине, самой гносеологии предшествует некая ценностная основа. Да,
это
что
правильно.
Я стремлюсь к истине. И если я знаю, что истина ведет к убийству, да, то я уже не стремлюсь к этой истине. То есть вот разрушается это
предогносеологическое
основание.
Но в любом случае здесь
мне не нужна эта истина. Я не хочу.
Да. Ну да, тогда это не истина.
Тогда
да.
это не истина. Она да. теряет свою вот опору на мой выбор, что я стремлюсь к истине.
Правильно.
Я уже не стремлюсь к ней.
Правильно. Тогда, ну, да. тогда вы
быть,
изначально снимаете это различие. Вы хотите сказать, что не может быть различия между нравственной ложью и значит, гносеологическим как бы заблуждение, да?
Нет. Тут
не даже не гносеологическое, а? Да. То есть неправда в гносеологическом смысле и ложь в этическом смысле, что здесь не может быть противоречия. У вас такое вот...
Нет.
Ну а как же? Если... То есть тогда тот факт, что этот преступник находится в доме, то это не является как бы правдой в гносеологическом смысле.
Ну да, что получается он... так. Я просто хочу развести эти два случая между с караимами, это у меня не получается
да.
пока.
Самое такое в как бы истории нравов как бы, критерий, который позволяет отличать одно от другого, это лжесвидетельствование, да? Когда ты говоришь неправду, значит, под клятвой не говорить это, не делать это, да? Вот. Когда ты это заранее оговариваешь, да? Что ты вот в данном случае не будешь говорить неправду. Вот. То есть под клятвой. Вот. То есть даешь согласие на то, чтобы говорить значит, правду без изъятия. Значит, да? Или не говорить неправды. Вот. Не давать ложного свидетельства. Не свидетельствовать ложно. Как бы вычленяешь эту ситуацию и прямо подчиняешь ее этой норме. отделяешь от других вот ситуаций, где они могут быть перемешаны, где допускается ложь. Ладно. Ну, во всяком случае, вот из этого примера или на этом примере видно, что даже применение запрета, перевод запрета в конкретный поступок, это непростая задача, да? Скажем, не лги, но что есть ложь, как бы какой однозначный способ действия отсюда вытекает? Здесь возникают проблемы. И тем более, конечно, тем более сам переход от запрета к поступку, даже в таком наиболее прямом и очевидном случае, вызывает проблемы. А тогда, когда речь идет о позитивных формулировках, то, конечно, такой переход, он вообще является не то, что проблематичным, но просто невозможно. Да? Вот. Когда, скажем, уважай старших. Что из этого вытекает? Вот. Уважай старших. Вот вы, скажем, я старше, вы опаздываете на занятия, что вы, значит, не уважаете меня. Или я не знаю, как вот. Уважай старших. Вот. Уступай, уступи ему место, скажем, да? Ну вот.
Он обидится.
Да. А что значит уступи ему место? Значит, какое место? Вы в очереди вот номера ваши записали, там, да, что ты до. Ну и так далее, и тому подобное. Вы, то есть не знаете, значит, как значит, такого. Нету, как бы.
А вон артист, помните, какой уступил место на кладбище свое? Помните?
Да,
уступил. Ну да, это был очень благородный поступок.
Да, уступил место, да, этот.
На почетном кладбище.
Как его? Да, это известно, Андреев.
Андреев.
Борис Андреев, когда его друг, значит, Олейников.
Да, да, Олейников.
Олейников умер, и, ну, он рано умер. И его надо было похоронить.
Он не был народным.
На Новодевичьем или на каком-то таком престижном кладбище. А тот не был народным артистом.
Не имел права.
Не имел права, а право имеет только народный артист. А тот там заслуженный. А ему говорят, вот если бы вы умерли, значит, то вы бы да. имели. А я, говорит, имею такое право? Имею. Тогда вот отдайте мое право ему. Да. И вот так и отдали, да. значит.
Уважение. А? Тоже форма уважения.
Да, форма. Но уже не
к старшему.
Не к старшему.
К другу.
Ладно, хорошо. Давайте тогда мы, значит, это такую разминку закончим и перейдем. Я такое предлагаю, значит, я, значит, сейчас все-таки хочу об Аристотеле начать разговор, а то мы его никогда не начнем, а потом уже заслушаем доклад. Да? Нет у вас? Я не знаю, смотрели ли вы текст об Аристотеле, я просил посмотреть, да? Значит, ну, как всегда водится, кто-то посмотрел, кто-то не посмотрел, значит, так. Вот. И у меня большая трудность, потому что с одной стороны, надо дать представление о фактическое содержание самой этики Аристотеля, чтобы знать, о чем идет речь, вот, а с другой стороны, как бы взглянуть на этику Аристотеля под углом зрения вот того, чему вообще посвящен наш спецкурс, а именно этика и метафизика. Вот. И поэтому, значит, вот такое у меня затруднение. Вот я решил из него выйти таким образом, что мы поговорим сперва о содержании этики Аристотеля, но очень схематично. Так? А именно я как бы дам саму схему этики Аристотеля в ее основных пунктах, вот, не вникая подробно, так сказать, уже в какие-то конкретные детали, вот, конкретные проблемы, вопросы, возражения, которые возникают. Вот именно такую самую общую схему. А потом уже проанализируем ее именно под углом зрения вот, соотношения этики и метафизики. Значит, Аристотель, он отец этической науки, нашей этики. Он дал имя, он первый, значит, создал систематическое изложение этики. Вот, и в частности, я думаю, и даже почти уверен, что со времени написания им, создания им Никомаховой этики больше не было такой систематизации этики, которая могла бы с этим сравниться. То есть это лучшее, что мы имеем. Хотя было очень много систематизаций этики, и сейчас постоянно выходят разного рода учебники, и в истории философии были работы под названием «Этика», вот, в том числе таких великих мыслителей, как там Спиноза, например. Но тем не менее, этики, которая могла бы по глубине, конкретности, полноте, адекватности самому предмету сравниться с этикой Аристотеля, в частности, с его Никомаховой этикой. Я говорю Никомаховой этикой, потому что у него есть еще два других этических сочинения, Евдемовая этика и Большая этика. Это отдельный самостоятельный разговор, откуда эти три этики. Это вообще единственный случай в истории философии, когда существует несколько произведений на одну и ту же тему и рассматривающих одно и то же учение. Самое вероятное, что это было связано с его преподавательской деятельностью, что это разные курсы, которые он читал. Это самое вероятное объяснение. Вот. И Аристотель обозначает этику как своеобразную часть философии, как отдельный аспект философии. И в чем он видит своеобразие этики? Первое и самое основное, что цель этики – не познание, а поступки. Мы изучаем этику не для того, чтобы знать, что такое добродетель, а для того, чтобы знать, каким путем она достигается. Для того, чтобы самим стать добродетельными. Вот. Это очень важное утверждение, которое требует, конечно, осмысления, и которое, я думаю, во всей своей глубине до конца и до настоящего времени не осмыслено. Это положение можно, нельзя понимать так, что допустим, этика отличается от физики тем, что та изучает природу, а эта изучает человеческие действия. Да? Что отличие здесь только по предмету. Значит, так? Вот. Или, скажем, есть зоология, которая изучает животных, да? Есть, скажем, ботаника, которая изучает растения. То есть у них различаются предметы. И вот этика отличается от других частей философии тем, что она изучает человеческие поступки. Вот. Конечно, такое различие есть, вот, но оно первое, видимое, поверхностное, и, конечно, я думаю, что Аристотель имел в виду не это или не только это. А Аристотель имел в виду еще, что этика отличается от других частей философии также своим методом. Здесь я бы провел такую аналогию с медициной. Вот мы изучаем болезни не для того, чтобы знать, что это такое, а для того, чтобы их лечить. Но тут проблема в том, что если бы нам не надо было лечить болезни, то мы бы и не знали, что это такое. У нас не было бы самого понятия болезни. Ведь не всякое отклонение от нормы является болезнью, правильно? Говорят, у Мухаммеда пророка на спине было пятно. Ну вот это отклонение от нормы. Но это же не болезнь. Вот есть люди, вот я рано сидею, посидел рано, которые рано сидеют. Это же тоже отклонение от нормы. Но это же не болезнь, правильно? Которую надо лечить. Нет. Значит, болезнь это только то, значит, что надо лечить. Если бы у нас не было этого потребности лечить болезни, ну мы бы и не знали, что это такое. И точно так же без стремления быть добродетельным не существовало бы и самого понятия добродетели. Из этого вытекает, что поскольку цель этики не познание, а поступки, что сами утверждения и выводы этики, заключения этики имеют нравственно обязывающий смысл. Обязывающий смысл. И более того, обязывающий смысл или степень обязательности этих утверждений для того, кто их делает, является критерием их доброкачественности. Вот врач, который убеждает, что курение вредно для здоровья, а сам курит. Вот как это? Что это за такой феномен? Можем ли мы утверждать, верить утверждению врача о том, что курение вредно для здоровья, если он сам курит?
Добродетели, знания, добродетели.
Как?
Ну, это связь добродетели и знания добродетели. Ну, знающий всегда добродетели. То есть верить мы не можем, раз он курит.
Но врач же все равно знает, что это вредно.
Как?
Но врач ведь все равно знает, что это вредно. Мы можем просто сами курить и тоже знать, что это вредно.
Почему? Откуда? Почему мы, значит, откуда же, значит, известно, что мы это знаем? Если мы это действительно знаем, то как же мы... Вот мы знаем, что, допустим... вредно и больно резать руку, но мы же этого не делаем, и этим самым доказываем, что мы это знаем.
Мы знаем случаи, когда люди умирают от болезней, вызванных курением, например.
Нет, откуда же вы это знаете? Откуда вы это знаете? Если бы вы знали, значит, то есть если человек это знает, то почему же он курит?
Тут как бы знание, ну, насколько я понимаю, то знание слегка в
широком
контексте.
Как, почему вы считаете, что вы это знаете, если вы курите? Значит, вы, значит, сознательно себе вредите.
Ну, потому что мы знаем случаи, когда люди не умирали от этих болезней.
Так это же совсем другое. Значит, это же совсем другое.
И мы думаем, что именно нас это обойдет стороной.
Вот, ну, ну да, но это же...
Если уж врач позволяет себе курить, то тогда все будут курить.
Да. То есть, если вы вот строго проанализируете это, значит, это ситуацию, значит, да, то есть не как бы переводя это в какую-то неопределенность, вот там бывают случаи или еще что-то, да, а в буквальном смысле, что это вредно для здоровья, и он, тем не менее, значит, курит. Вот, то есть он вредит сам своему здоровью, значит.
Значит, у меня цели заботиться о своем здоровье, несмотря на то, что он помогает другим людям.
Не понял.
Значит, сам врач не заботится о своем здоровье. Ведь он не обязан это делать, как врач. Он обязан помогать другим, но... Как врач он может...
Ну, как человек может, значит, думать о других, но не думать о себе. Значит, то есть логика здесь какая?
Мне вспомнился случай, было несколько случаев в истории, когда, например, хирурги умирали за операционным столом, делая операцию.
Самим себе?
Не себе, нет. Другим просто от напряжения.
Ну и что?
Организм не выдерживал.
И о чем тут речь?
О том, что они в каком-то смысле приносили себя в жертву, потому что...
Нет, нет, подождите. Это совсем разные вещи. Приносить себя в жертву, это об этом же... Это же никто не ставит под сомнение. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о другом. Значит, человек, который это утверждает, значит, он как бы не принимает это утверждение в его обязывающем смысле. Ведь если нечто вредно для здоровья, отсюда вытекает, и это логика врача, что этого не надо делать. Правильно или нет? Вы логику, как бы если продолжите, если, значит, да, как бы... ограничите себя какими-то обязывающими рамками строгого рассуждения. Значит, ну вот это первое, да, что Аристотель выделил как некую особенность этики, значит, что нам... И второе, что с этим прямо связано, а именно... Здесь мера точности является иной, чем в математике, чем в науках о природе. А именно здесь истина обозначается приблизительно и в общих чертах. Она описывает то, что имеет место лишь в большинстве случаев и при соответствующих предпосылках. То есть имеет вероятностный характер. Обозначается в общих чертах. Здесь область этики – область того, что может быть также иным. И здесь поэтому нету невозможных доказательств. То, что происходит в этой сфере, происходит не с необходимостью. Ну, пожалуй, это две основные особенности этики, которые отличают ее от других наук. И в силу чего мы эту науку считаем практической. В отличие от теории. То есть этика имеет дело не с тем, что есть, что происходит в мире, а этика имеет дело с тем, как мы относимся к миру. С тем, что мы делаем. То есть уже в формулировании своеобразия этики Аристотель подчеркивает, что она имеет дело с поступками не только в их объективированном виде, но она имеет дело также с поступками, в том виде, в каком они являются продуктами того, кто их совершает, с поступками в их субъективной обусловленность. У софиста Антифонта есть такой замечательный пример. Он, хочет проиллюстрировать отличие человеческих установлений от законов природы. Законы природы – это вещь необходимая. Да? Это строгое, однозначное, необходимое. А то, что идет от человека, это случайно, произвольно. И вот, желая проиллюстрировать это различие, он приводит такой пример. Значит, скамья, сделанная из оливы. Если скамью, сделанную из оливы, посадить в землю, то что вырастет? Вырастет олива. Если что-то вырастет, то вырастет олива. Дерево оливковое. Но скамья не вырастет. То есть то, что от природы необходимо, а то, что от человека произвольно. Так вот, этика, она и исследует, что от человека. Почему, скажем, он сделал из оливы скамью, а не копье или еще что-то в другом роде? Ведь когда он из оливы делал скамью, правильно, он уже задал какой-то определенный смысл миру. А если бы он сделал копье, он бы задал другой смысл миру, правда? Ну, так вот, почему он сделал скамью, а не оливу? И чем это обусловлено? Это вот особенности этики как науки. И дальше уже идет содержание этики так, как Аристотель это содержание разворачивает. Значит, этика имеет дело с поступками. Это категория человеческой деятельности. Поступки, деятельность, они всегда направлены к какому-то благу. Или, говоря по-другому, они управляются какой-то целью. Благо есть цель деятельности. Благо – это и есть причина, ради чего осуществляется деятельность. деятельность человека и совершаемые им поступки многообразны. Соответственно, многообразны и цели, которые он преследует. Это вот следующее его утверждение. Скажем, медицина, она имеет своей целью здоровье и совокупность действий, которые связаны с медициной. Там хозяйственная деятельность, она имеет своей целью богатство, там, ну и так далее. При этом разнообразные формы деятельности и целей, которые в рамках этих деятельностей преследуются, связаны между собой, таким образом, что одно обуславливает другое. При этом более важные и более общие цели подчиняют себе менее важные и менее общие цели. То есть цели замкнуты друг на друга таким образом, что образуют некую цепочку. Складывается в нечто единое, законченное. Даже не законченное, а взаимосвязанное. Но эта взаимосвязанность как раз должна быть и законченностью. Вот это такой важный ход его мыслей. Значит, смотрите, рассуждение, как Аристотеля строится. Для того, чтобы состоялась деятельность, должна быть цель. Правильно? Значит, без цели не может ничего быть осуществлено, потому что деятельность человека носит именно, это его как бы, это ее особенность, она носит целесообразный характер. Значит, цели связаны между собой и образуют некий единый клубок, правильно? И для того, чтобы вся эта система могла заработать, поскольку одна цель зависит от другой, и то, что является целью в одном отношении, выступает как средство по отношению к другой цели. Правда? Вот, там вы учитесь, допустим, это ваша цель, да? Вот, но эта цель, она является средством еще для чего-то, да? Для, там, я не знаю, полноты жизни, для того, чтобы там что-то строится в обществе, там, ну и так далее. Это можно, значит, выстраивать. Так вот, вся эта совокупность целей должна быть закончена, должна иметь предел. Ибо без этого не может быть запущен сам механизм. Ибо без этого мы уйдем в бесконечность. Без этого наше стремление будет бессмысленным и тщетным, говорит Аристотель. Если мы не предположим существование такой конечной, предельной цели. Если благо это есть вообще цель деятельности, и всякая деятельность направлена к тому или иному благу, то этой последней замыкающей весь мир целей, целью будет высшее благо. То есть мы должны предположить существование высшего блага. Вот это последнее цель или высшее благо и будет благом в собственном смысле слова. То есть той целью целей, которая подчиняет себе все другие цели и которая лежит в их основании. То, ради чего все это совершается. Значит, какова характеристика этой высшего блага, этого предела? Основная характеристика состоит в том, что это такая цель, выше которой уже ничего не может быть. То есть это последняя цель. Это цель, которая сама не может стать средством. А по отношению к которой все остальные выступают как средство. То есть это самодостаточная цель. И у Аристотеля даже есть такое кантовское выражение, что это цель, которая вызывает уважение. То есть это цель, которая не может быть предметом похвалы. Почему? Потому что похвала предполагает некий более высокий критерий. А эта цель, поскольку она сама есть нечто высшее, не допускает какого-то другого, более высокого критерия, и поэтому даже его, эту цель нельзя похвалить. То есть она может быть только предметом уважения. Значит, такого рода высшую, последнюю, совершенную, самодостаточную, замкнутую на себя цель или высшее благо принято называть счастьем. Вот очередной тезис Аристотеля. Счастье – это то, к чему все стремятся. То, ради чего люди обнаружат свою активность. То, что управляет и направляет их деятельность. То, на что в конечном счете направлено все то, что они делают. То есть счастье – это есть другое обозначение высшего блага. В том, что это так, и в том, что высшее благо именуется счастьем, согласны все люди. И образованные, и необразованные. Сказать, что все люди стремятся к благу, сказать, что все люди хотят быть счастливыми, это значит сказать одно и то же. Таковыми люди могут быть только в обществе, в полисе. Почему таковыми люди могут быть в полисе, это достаточно очевидная вещь, да? Вот. Здесь есть, по крайней мере, два соображения по Аристотелю. Именно в полисе или в общении с другими людьми происходит обмен деятельностью или обмен деятельностями. Оказывается возможным осуществлять многообразие деятельности. Удовлетворять, скажем, такое благо, как, я не знаю, здоровье, там, богатство, наука и так далее, и так далее. И кроме того, только в полисе или в процессе обмена деятельностями возникает досуг. складывается такое пространство, которое необходимо для того, чтобы человек мог реализовать свое стремление быть счастливым. А именно, такое пространство, когда человек мог бы строить свою деятельность в соответствии с теми целями, которые он сам себе ставит и которые он сам считает наилучшими. Это как бы очень важное положение этики Аристотеля о том, что досуг есть пространство эвдемонии. Досуг – это пространство счастья. Не природно необходимое существование, а именно досуговая деятельность. То есть свободная деятельность. То есть деятельность, задаваемая самим человеком и теми целями, которые он перед собой ставит. И который направляет его жизнедеятельность. Поэтому этика по Аристотелю – это политическая наука. Это политическая наука. Почему она политическая? То есть полисная наука. Потому что сам полис существует ради общего блага. К благу стремится каждый отдельный человек, и к благу стремится также полис. То есть на основе этого стремления, в рамках этого стремления, для исполнения этого стремления к высшему благу, свойственному каждому человеку, и существует полис. То есть совместное общежитие людей, которые стремятся к этому, и убеждение Аристотеля, в чем он следует Платону, вот, что одно и то же благо и для человека, и для государства, для полиса. Но там, в государстве, оно виднее. И поэтому этика – это политическая наука. Политический характер этой науки определяется именно тем, что она является учением о высшем благе. Так что добавок к тому, что мы сказали об этике, что это она имеет своей целью поступки, а не познание, и что истина в ней дается приблизительно и в общих чертах, да, мы имеем еще одну характеристику, что это полисная наука, политическая наука. Так вот, значит, мы пришли к той точке, что счастье – это высшее благо. Высшее благо – это счастье. Правильно? С этим все согласны. Но понимают это счастье разные люди по-разному. То есть, видят счастье по-разному. И в частности, троякое понимание счастья разделяет людей. Одни его связывают с удовольствиями, другие его связывают с честолюбием или с практической деятельностью в рамках полиса. А третьи с науками, созерцанием, с интеллектуальной деятельностью. Помните, мы говорили, что восходящее к Пифагору, да, ради чего люди приходят на Олимпийские игры? Да? Помните, одни приходят, чтобы выпить пиво, там поесть бутерброды, что-то купить, продать. Значит, другие приходят для того, чтобы вот это первые, это те, кто стремятся к удовольствию. Другие приходят или там поорать на трибунах. Другие приходят для того, чтобы принять участие в состязаниях, доказать свое превосходство, а третьи приходят для того, чтобы посмотреть. Вот этот, как бы, три образа счастья. Это все, это, кстати сказать, аристотелевская этика, это, конечно, и чем может быть и обусловлено ее совершенство. Это единственное в своем роде сочетание анализа реального нравственного опыта и его философского анализа и обобщения. Так вот, три образа или три понимания счастья. И дальше возникает вопрос, а какое из них является правильным. Какое из них является истинным? Какому из них надо отдать предпочтение? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, чтобы ответить на этот вопрос научно, обоснованно, доказательно, нужно исходить из природы человека. Нужно посмотреть, что собой представляет человек, и затем уже выяснить, какое из этих пониманий более соответствует его природе или его назначению. И вот дальше Аристотель переходит к рассмотрению назначения человека, что собой представляет человек. Человеческой жизнедеятельности, в чем ее своеобразие. Человек отличается, душа человека отличается от, имеет сложное строение, так скажем, да? В ней есть две части. Разумное и неразумное. Неразумная часть имеет, в свою очередь, две подчасти, а именно растительную часть и часть стремящуюся. Растительная часть у человека общая вместе с растениями. Это жизнедеятельность в том виде, в каком она обнаруживается во сне. Стремящаяся часть у человека является общей с другими живыми существами. Даже не вообще живыми существами, а животными. Это та часть, которая обнаруживает себя в аффектах, в удовольствиях и страданиях. И разумная часть. Вот то, что отличает человека от других живых существ и что роднит его с богами. Так вот, своеобразие человека и его назначение связано с разумной частью. Значит, и исходя уже из анализа жизнедеятельности человека, строения его души. А почему души? Понятно, потому что душа – это и есть причина жизнедеятельности. Душа – это и есть то, в силу чего живое является живым. Значит, соответственно, теперь счастье можно определить как совершенную деятельность души. Совершенную деятельность души или... как деятельность души сообразно добродетели. Добродетели, говорит Аристотель. Так вот, эти два утверждения, совершенная деятельность души и деятельность сообразно добродетелям, тождественны. Это одно и то же. Почему это одно и то же? Потому что сама добродетель – это и есть совершенное состояние чего-либо. Добродетель – тождественно добротность. Так вот, как бы добродетельное состояние души – это добротное состояние или совершенное состояние. И, следовательно, нам надо выяснить, в чем состоит добротность человеческой души. В каких своих качествах и проявлениях она является совершенной, добротной, соответствует, если хотите, своему собственному назначению, проявляет себя наилучшим образом. И дальше Аристотель уже переходит к исследованию добродетелей или совершенных качеств души. Эти качества души подразделяется на два класса. Нравственные, этические, то есть, вот то, что изучает этика. И дианоэтические или мыслительные? Или добродетели человеческого нрава, совершенные качества человеческого нрава, характер человеческого и совершенные качества человеческого ума. Совершенные качества человеческого характера Аристотель называет, как пример, умеренность и щедрость. А, скажем, качество человеческого ума, чтобы понять, о чем идет речь, различие, память. Это вот речь идет о двух классах добродетелей. Значит, в этике нас интересуют добродетели характера, нрава или этические добродетели. То есть те качества, которые характеризуют которые фиксируют, обобщают сознательную человеческую деятельность. Значит, мы сказали, да, что душа, она имеет сложное строение. Есть разум и неразумная часть души. И неразумная часть души имеет две подчасти, растительные и стремящиеся. Соответственно, разумная часть души, она тоже имеет как бы две подчасти. А именно, разум или ум в собственном смысле слова – и разум в его отнесенности к неразумной части души. Разум управляющий и разум подчиняющийся. Не знаю, вот я могу такую аналогию, что ли, провести, чтобы наглядно представить ту структуру строения души, которую предлагает Аристотель. Вот возьмите классическим русским произведениям, есть помещик, да? Правильно? А есть управляющий имением. Правильно? А есть крепостные крестьяне. Правда? А есть еще у крепостных крестьян там земля, скот и так далее. Правда? Так вот, значит, помещик, собственник, да, это как бы ум в собственном смысле слова. Управляющий имение – это повинующийся ум, тоже ум. Но он, его задача – управлять имением, управлять вот этими крепостными крестьянами. Крепостные крестьяне – это как бы относится уже ко второй, неразумной части души. Но крепостные крестьяне – это стремящаяся часть души. А вот то, с чем они имеют дело, эти крестьяне, скот и, значит, земля – это растительная часть души. Вот если вы вот так это все представите, то это соответствует той структуре души, которую Аристотель рисует. Так вот, стремящаяся часть души не имеет своей доли в разуме. То есть она не регулируется разумными установлениями, не зависит от них. Отсюда и знаменитый тезис Аристотеля, что счастливые, половина жизни счастливых и несчастных людей протекает одинаково, когда они спят.
Вы имеете в виду растительную?
Растительную.
Да, я что сказал?
Стремящуюся.
Нет, растительная, конечно, растительная, да. Стремящаяся часть души, она имеет отношение к разуму. Она управляется, направляется разумом. Так вот, нравственные добродетели возникают на стыке разума и стремящейся части души. Они имеют отношение к удовольствиям и страданиям. Это вот первая существенная характеристика нравственных добродетелей. Нравственные добродетели – сугубо человеческие добродетели. Они, их нету у животных, поскольку те лишены разума. И их нет у богов, поскольку те лишены аффектов. Нравственные добродетели свойственны только людям, поскольку им свойственно и то, и другое. Ошибка Сократа по Аристотелю как раз состояла в том, что он исключал из добродетелей, из поступков именно иррациональную часть души, неразумную, аффективную часть. И полагал, что добродетели являются лишь следствием разума, знания. В то время как они на самом деле являются единством того и другого. правильное соотношение разумной и неразумной частей души состоит в том, что первое направляет, является направляющим началом, господствующим, а вторая подчиняется. Их отношение аналогично отношению отца и сына. Аффективная часть души, стремящаяся часть души, она может следовать указаниям разума, а может сопротивляться им. Значит, вот это первое. Следующая характеристика нравственных добродетелей состоит в том, что это привычное состояние души. Что это привычки. Это не знание. А навыки, некие устои. Которые складываются, формируются в процессе опыта. Вы знаете, да, что в основе слова «этика» лежит какое слово?
Этос.
Этос. Правильно? А слово «этос» имеет тоже два значения. Правда? Это «этос» как нрав, характер. Вот то, что у Гераклита было. Характер человека есть его демон. Вот он говорил «этос человека». Да? Это именно характер. А и есть еще этос как привычка, обычай, нрав не в смысле характера, а нрав в смысле общественной привычки. Эти два слова отличаются одной буквой. Одной буквой, которая, значит, различно по написанию, но одинаково по звучанию. Это пятая и седьмая буква. Этос и эпсилон и эту. Вот одной буквой. И вот как бы апеллируя к этой этимологии слова, Аристотель говорит, что нравственные добродетели – это привычки. Они складываются в процессе упражнения, опыта. Следующая характеристика, важнейшая. Нравственных добродетелей, что это середина. Середина между двумя крайностями. Недостатком и чрезмерностью. Крайности – это порочные состояния. А середина – это добродетель. Середина в страстях и поступках. То есть, по Аристотелю, добродетель и порок не разведены, как разные предметы. Это разные состояния одного и того же. Человеку присуща одна и та же, один и тот же эффект – страх. Когда человек всего страшится, да? То мы имеем трусость. Когда человек ничего не страшится, тогда мы имеем безумную ярость. А середина является мужество, добродетель. Что и трусость, и чрезмерная ярость – это порочные состояния. А мужество – это добродетель. Или, скажем, другая сфера деятельности – отношение к деньгам, к богатству. Оно может быть… Человек может как бы… слишком ценить, и тогда это будет скупостью. Он может, наоборот, пренебрегать слишком. Это будет мотовством. А середина – это будет щедрость. То есть добродетель, нравственный добродетель – это всегда середина. Между слишком мало и слишком много. Это правильная или совершенная мера. Середина – это не арифметическая середина, а середина – это всегда совершенство. Это совершенная середина. И она в каждом случае своя. Она своя не только применительно к отдельным аффектам, к отдельным классам поступков, но она своя и применительно к отдельным индивидам. Там Аристотель даже приводит пример, там, по-моему, с питанием для какого-то гимнаста. Что, скажем, если для кого-то две булки это мало, а 10 булок много, да, то это не значит, что середина всегда 6 булок. Да? Вот. А для кого-то вот может быть и 6 булок много, да? А для кого-то мало, ну и так далее. То есть она середина разная для разных людей и разных, да, и для разных поступков, ну и в рамках этих разных поступков также для разных людей. И, наконец, еще одна существенная характеристика добродетелей состоит в том, нравственных добродетелей, что они, значит, имеют, что, во-первых, они касаются действий волевых, то есть тех действий, причины которых является воля самого индивида, и за бортом остаются действия подневольные, и действия в неведении. Но это особый такой класс действий, неведение, это надо было бы нам специально, так сказать, значит, исследовать, да? Это действия, смысл которых искажается в силу случайных причин, которые, в принципе, нельзя было предвидеть. Так вот, действия волевые, добровольные, и плюс к тому еще намеренные, то есть этически вменяемые, они как раз образуют класс нравственных добродетелей. То есть это является существенной характеристикой нравственных добродетелей. Вот это общие характеристики нравственных добродетелей. Так, теперь, значит, так как мы сказали, нравственный добродетель – это середина, да? А середина бывает, она не арифметическая середина, а она каждый раз конкретно для определенного класса поступков, то нужно уже отдельно исследовать отдельные добродетели. Ведь середина может быть ближе или к одному краю, или к другому краю. Или к тому краю, который обозначает недостаток, или к краю, который обозначает чрезмерность. И для того, чтобы узнать, к какому краю она ближе, нужно рассмотреть отдельные добродетели. И Аристотель начинает постепенно рассматривать последовательно добродетели, начиная с мужества. Мужество, умеренность. Дальше, по-моему, щедрость, великолепие, честолюбие, величавость, ровность, она здесь где-то или раньше, ровность, 7 должно получиться, да? 7. И дальше идут еще 3 добродетели, правдивость, любезность и дружелюбие. Вот такой ряд из 10 добродетелей. Вот аристотелевский такой кодекс добродетелей. Каждую из них он подробно рассматривает. Я сейчас посмотрел, уже 11:30. Когда мы должны кончать?
Если
в 12 вы успеете?
Да, вот сейчас,
да?
Можно добраться.
Ну, в общем, знаете, в сущности, я вот как бы такую основную часть этики Аристотеля, которая касается этических добродетелей, изложил. А дальше, конечно, уже начинаются тоже очень важные вещи, ну, довольно такие непростые, значит, там, справедливость, дружба, как это соотносится с этическими добродетелями, вот, и дальше, как Диана этические добродетели, значит, что они собой представляют и так далее. То есть это уже нужна специальная такая, уже нужно специально заниматься, ну, изучать и обращаться к произведениям его, ну, прежде всего, к Никомаховой этике. Мы сейчас не будем это делать, но достаточно даже вот, как мы, значит, рассмотрели, значит, высшее благо, что такое нравственные добродетели вообще, да, и, значит, каковы отдельные нравственные добродетели. Значит, вот мы какое-то получили представление о Аристотеле. Вообще-то говоря, я советую вам обязательно, значит, взять и посмотреть, и, в общем, иметь у себя и считать такой постоянной важной книгой Никомахову этику. Значит, то есть, во всяком случае, вся Европа много веков училась по этой этике. Вот. Да и в России она имела какое-то значение. Вот. Вот в Киево-Могилянской академии преподавали этику тоже на основе аристотелевской. Вот. Что касается православных курсов, я этого не могу, значит, ну, не могу сказать, но во всяком случае, вот один из таких известных курсов этики Янышева, дореволюционный, он тоже под сильным влиянием, значит, Никомаховой этики, вот, Короче, это такая фундаментальная вещь. Вот, хорошо. Давайте мы тогда...
Ну, знаете, я еще хотела просто привести. Я встречала книгу, это американский исследователь, скорее всего, это даже больше такая позитивная психология, но вот там первая часть этой книги, он объясняет, как человеку владеть собой. Ну, так на обыденном уровне, вот, ни для специалистов, ни для каких. И вот как раз мне показалось, что это как раз по Аристотелю, где он описывает структуру поведения. И такая метафора у него, что слон — это вот чувства, вот эти аффекты, которые составляют, а наездник на слоне — это как раз разумная часть души. Вот, вот так он представляет человека, ну, да, через эту метафору. Ну да, почти по Аристотелю, ну, да, всю первую часть написал. Ну, наверное, это вообще принято.
Можно, да. Слон и наездник.
Да, слон и наездник.
Ну, да. Можно.
Далеко от нашей реальности.
Слон и моська.
А?
Ну, моська. Управляет слоном.
Да.
Это тот наездник, который муха, который сидит и думает, что он
наездник. Думает, что он кавалерист.
Новая ведомость. Да, новая ведомость.
Хорошо. Значит, по Аристотелю есть какие-то вопросы?
А у меня один.
Да.
Мы перечислили 10 нравственных добродетелей: мужество, умеренность, щедрость, великолепие, честолюбие, величавость, ровность, правдивость, любезность, дружелюбие. А справедливость?
Она не входит в этот состав. И дружба не входит. Дружелюбие входит, а дружба тоже нет. Вот их, так сказать, справедливость — это есть как бы аналог всех добродетелей вместе, но взятых не по отношению к самому человеку, а по отношению к другому. Как добродетели обнаруживают себя по отношению к другому. Вот. И справедливость в этом смысле по Аристотелю, она отождественна законности. У него сама справедливость, она имеет два, значит, общая справедливость, это, собственно говоря, аналог или другое выражение всех этических добродетелей, нравственных добродетелей, вообще всех, всех. И частная особая справедливость – это распределение выгод и тягот совместной жизни в полисе. Да, вот. Я же говорю, это отдельный. Вот. Но, точно так же и дружба. Вот. Это, значит, там, как его дружба, как она связана с этими добродетелями, вот, и что собой дружба представляет в контексте всего его учения. Значит, да? Вот. Хорошо, еще есть? Давайте тогда мы, значит...